Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В прошлом году нам много говорили про цифровую экономику. Никто толком не объяснил, что это за зверь такой, что это за тварь такая. Так что сегодняшняя программа называется «Постиндустриальное общество».
Да, начиная подготовку к нашей передаче, я полагал, что ее основу составит работа Даниэла Белла, посвященная социальному прогнозированию под названием «Грядущее постиндустриальное общество». Собственно, так и вышло, но понимая, что постиндустриальное общество в терминах Белла – это общество белых воротничков и услуг, а не общество, опирающееся на перерабатывающую промышленность, я и запланировал оценить добавленную стоимость в разделе «Промышленные услуги». Понятно, что она невысокая, и понятно почему. Но все оказалось значительно интересней, и особенно в том месте, где дело доходит до бюрократии. И тут, как обычно, я обратился за помощью к выдающему экономисту Дмитрию Ивановичу Менделееву и, конечно, к его другу, автору нравственной философии Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Итак, в самом начале своей книги Белл пишет, что она посвящена будущему развитию индустриальных обществ. И вот если представить себе, что Советский Союз был индустриальным обществом, то мы смело можем утверждать, что современная Россия этим обществом уже не является. Промышленности у нас как таковой нет или есть, но ее явно недостаточно, по крайней мере, в самых востребованных отраслях. Скорее всего, у нас сегодня общество бюрократических внепромышленных услуг. Вот запомните это определение, мы его поймем в конце передачи.
То есть не госкапитализм, а общество бюрократических внепромышленных услуг.
Да, попробуйте задуматься даже сразу, вы поймете, что мы недалеки от истины, а точнее сказать, попали в самую точку. Тем не менее, я предлагаю рассмотреть наши шансы на промышленное будущее. Кроме того, мы можем учесть опыт нашей современной бюрократии, поскольку она существенным образом влияет на развитие государства, и даже несмотря на нашу промышленную примитивность. Хотя мы можем предположить, что источник этой промышленной примитивности и заключается в этой самой бюрократии.
А давайте вернемся к Даниэлу Беллу, да. К его идее постиндустриального общества. А идея, она старая. На минуточку, ей уже почти полвека, книга была опубликована в 1973 году.
Абсолютно точно не новая. Белл полагает, что смысл концепции данного общества можно понять с помощью нескольких составляющих. А именно, переход от производства товаров к экономике услуг, доминирование профессионального и технического класса, особая роль технологии, создание новой интеллектуальной технологии. По существу и тогда, и сейчас это программный комплекс, созданный на основе ряда алгоритмов. Поэтому в Евросоюзе сегодня цифровые технологии, в Китае промышленное производство смартфонов, а у нас искусственный интеллект.
Это сарказм, да?
Это сарказм, конечно.
Это по поводу указа президента о концепции развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Не имею никаких претензий к указам президента. Каждый президент имеет право формировать и подписывать указы, но в нашей следующей передаче я предлагаю отдельно рассмотреть вопрос интеллекта, искусственного интеллекта, разума, рассудка, сознания и так далее.
И бессознательно. Но возвращаясь к Беллу.
Да, Белл приводит следующую градацию промышленности. Первичный сектор – сельское хозяйство и лесное хозяйство, рыболовство и добывающая промышленность. Вторичный сектор – обрабатывающая промышленность. Третичный сектор – услуг, к которому почему-то вдруг относятся, не знаю почему, торговля, финансы, транспорт, здравоохранение, индустрия развлечений, а также сферы науки, образования и управления.
Но это не производительные сферы.
Это для меня классификация не очень ясна, но тем не менее. Прямая цитата автора. Сегодня подавляющее большинство стран еще зависит от первичного сектора. Эти экономики целиком базируются на естественных ресурсах. Их производительность низка, они сталкиваются с резкими колебаниями доходов из-за скачков цен на сырье, продукты первичной переработки. Вот обратите внимание, во-первых, на первичный сектор. А это случайно не про нас? Не про современную Россию, что мы зависим от колебания доходов, от скачков на сырье и продукты первичной переработки.
А первичный сектор, напомню, это сельско-лесное хозяйство, рыболовство и добывающая промышленность.
Да. И как это не стыдно, это действительно про наш сегодняшний день. Если вы помните известное высказывание у Булгакова «В собачьем сердце».
Это какой-то позор.
Во-вторых, давайте посмотрим, к чему привела экономика услуг США к 2020 году. Устойчивое второе место в мировой промышленности после Китая. Раньше это было первое место. А почему добавленной стоимости в услугах мало? Вот результат. Трамп, конечно, своеобразный человек. Вот обратите внимание, своеобразный, а не странный. Ну так вот, именно он и может реально спасти Америку и ее промышленность. И все его действия, а не слова, говорят об этом. Вот заметьте, не слова, а действия. стоимости.
Собственно, к вопросу о добавленной стоимости в услугах. Вы говорите, что она небольшая, небольшая в сравнении с промышленным производством, да?
Конечно.
А почему?
А потому что примеров очень много, от парикмахерской до Аэрофлота. Все зависит от того, какие материалы, оборудование используют те, кто предоставляет те или иные услуги. Амортизируемое оборудование, используемые материалы иностранного производства или нет, с высокой добавленной стоимостью или нет, где осталась основная добавленная стоимость, в стране потребителей услуг или нет.
То есть буквально, где был произведен тот фен, которым сушат волосы...
Совершенно правильно. Где фен, где вся санитария, где были все приборы, где все остальное, что используется в парикмахерской, и более интересно, в авиации, а чей это самолет? Да-да-да-да-да. Это Boeing, Airbus или это Ил-96, или это Суперджет-100, и так далее, и так далее, и так далее. Какой подвез горючий заправщик? Отечественного производства или иностранного? И все-все-все, что связано с этим, включая сиденье, включая кожу сидений, включая все-все-все, что связано с самолетом и все, что связано с доставкой продуктов, переработки нефти в керосин авиационный и многое-многое другое. Это все определяет добавленную стоимость. Где она осталась? Кстати говоря, именно поэтому фрау Меркель протекционизм не нужен. Вся добавленная стоимость и так остается в Германии.
Крупнейший в Европе производитель.
Кто бы спорил-то? Только не Россия. И поэтому же министр торговли США требует от Германии и Европы инвестиций в промышленное производство на территории Америки. Но что самое удивительное и интересное, мгновенно получает инвестиции. Иначе, говорит, назначим пошлину. А это что такое? А это классический протекционизм.
Ну, вот да, мы помним торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем, которые сейчас приводят к тому, что Америка...
Победе Америки над Китаем и к требованию, которое сформулировал Трамп, сейчас Китай будет выполнять и будет покупать то, что ему сказали. В противном случае Трамп прав. Технологические цепочки в производстве Китая рвутся. Это понятно зайчику. Почему-то это непонятно у нас до сих пор в правительстве. Вот это странно.
Ну, потому что, наверное, у Москвы меньше политического, в первую очередь экономического веса по сравнению с Вашингтоном. Вот
мне
и все.
Кажется, дело не в политическом или экономическом весе, а в нравственности. В нравственности не хватает понимания того, что промышленность – это альтруизм, а это значит для других. И многие члены правительства думают в основном о себе, а не о других. Вот, мне кажется, в этом проблема. Нравственного свойства – это проблема.
Но возвращаемся к Беллу.
В-третьих, классификация, приведенная Беллом, очень сумбурна и требует систематизации, по крайней мере, в отношении третичного сектора. Здесь более понятным и универсальным является определение Менделеева промышленности в широком смысле. Мы его неоднократно употребляли. И тогда становится ясно, а почему промышленность Америки на втором месте?
Собственно, почему?
А потому что во главу поставили не промышленный в Америке, а спекулятивный капитал. Полагая, что кто-то где-то, например, в Китае, будет создавать им добавленную стоимость, а они уже в Америке услугами обойдутся с небольшой добавленной стоимостью и размещением капитала.
Но это классическое представление о глобализме, да? Мы генерируем идеи, технологии, генерируем капитал, а производство вот все железо, да, переносим в те страны, где рабочая сила дешевле и, соответственно, меньше издержки, производственные издержки. Первые ростки этой идеи появились в 80-е, а в 90-е это стало нормой.
Это, опять же, нравственная ошибка. Потому что, если мы помним, неоднократно употребляли притчу о виноградарях. Ведь важно не то, что ты кому-то говоришь делать, а важно, что ты сам делаешь. И вот как только Америка отказалась от производственного промышленного капитала, а перешла к спекулятивному, вот они имеют этот эффект.
Второе место.
Да. Собственно, из-за этого Детройт-то и разорили. И вот теперь Трамп пытается восстановить производство. И Детройта в том числе. А уж мы-то, как в современной России, любим, чтобы так же, как вот американцы, чтобы на печи сидеть, да по щучьему велению, чтобы, как вот у Иванушки-дурачка в сказке, прямо идем по следам американцев к спекулятивному капиталу. Лень и ничего не делание. Вот что нас прельщает. А по существу-то дело нужно промышленность развивать. Тогда и только тогда будет результат. Вот почему все составляющие из третичного сектора более ясны и обобщены у Менделеева. Главное ясно то, что основа – это перерабатывающая промышленность. Все другие виды промышленности также важны и нужны, о чем и свидетельствует система межотраслевых балансов, основными составляющими которой являются коэффициенты добавленной стоимости. И тут определяющим является величина добавленной стоимости. Я не устаю об этом говорить, высокая она или нет. Анализируя с помощью разных экспертов экономические эпохи, Белл принципиально неверно трактует определение капитала, капитализма, и далее это рождает привязку к раннему, позднему или военному капитализму, что не имеет никакого значения по существу дела. Важен не временной период капитализма, а начало тарификации от слова «тариф», таможенный тариф, посредством ли навигационного акта, как в Англии в 1651 году, или толкового тарифа Менделеева в России в 1891 году, или того, что сегодня делает Трамп в Америке. Все это формирует косвенные налоги, таможенные пошлины, а затем с помощью межотраслевых балансов определяет коэффициенты добавленной стоимости и стимулирует те или иные секторы производства промышленности. Проблемы роста или падения экономик, войны и мира определяются состоянием таможенного тарифа и понятием промышленности в широком смысле этого слова.
Так, а теперь давайте вернемся к нашей бюрократии. Вы предлагали нам запомнить то, что у нас сегодня общество бюрократических вне промышленных услуг, но эту тему мы продолжим после рекламной паузы.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Говорим о том, что такое постиндустриальное общество. В предыдущей части программы с вами остановились на словосочетании, на таком термине, который для меня, например, совершенно нов. Бюрократическое общество бюрократических вне промышленных услуг. Расшифровываем.
Да,
с помощью Белла.
Да, возвращаемся к бюрократии и даем пояснение. Белл, ссылаясь на Макса Вебера, пишет: «Будущее принадлежит бюрократии, там, где однажды берет бразды управления крупный чиновник, получивший современную подготовку, его власть фактически нерушима». Трудно поспорить, но, зная совесть, можно. Рольф Дарендорф вторит ему: среди лиц, находящихся на должностях, составляющих верхушку бюрократических иерархий, и нужно искать тех, кто входит в правящий класс. Однако подлинная власть находится в руках правительства. Поэтому правящий политический класс посткапиталистического общества состоит из штата государственных служащих, возглавляемого правительственной элитой, и тех заинтересованных партий, которые представлены ее членами. Милован Джилас развивает эти мысли. Новый класс состоит из тех, кто имеет особые привилегии и обладает экономическими преимуществами вследствие удерживаемой ими монополии на административную власть. Джилас продолжает: над бюрократами в некоммунистических странах стоят политические деятели, обычно выборные, или собственники капитала, тогда как над коммунистами нет ни хозяев, ни собственников. В этом мире правительство и управляет государственной собственностью, и распределяет ее. Новый класс и его исполнительный орган, партийная олигархия, действует как собственник и является собственником. Самое реакционное буржуазное правительство едва ли может мечтать о подобной монополии в экономике. Это, кстати говоря, сегодня имеет отношение и Коммунистической партии Китая. Далее интереснее. Простым, очевидным фактом является то, что производительность и объем производства гораздо быстрее растут в материальном производстве, чем в сфере услуг. А большая часть расходов на образование, медицинское обслуживание, полицию, социальные службы не направляется в производительные секторы хозяйства. Это лишний раз показывает, что именно производительность, то есть добавленная стоимость, обеспечивает увеличение общественного пирога. То, что для других, для общества, что, собственно, и нужно. Далее цитируем Джиласа. «По мере того, как большая часть рабочей силы перемещается в сферу услуг, возникает большая нагрузка на производительность, и цены на услуги, как частные, так и государственные, резко идут вверх. Если рост заработной платы в сервисном секторе, особенно в правительственных учреждениях, не сопровождается адекватным повышением производительности, работники этих сфер становятся дополнительными претендентами на общественные ресурсы, больше, борющимися за средства, предназначенные для содержания больниц, школ, библиотек, муниципального жилья, очистки воздуха, воды и так далее.
Ну, то есть дармоеды, да?
Дармоеды, если вы помните известную цитату Сергея Ильича Вита про дворян-дегенератов. Мы можем ее напомнить.
Теперь давайте вспомним цифры из прошлого года. Зарплаты правительства, как и других специалистов сектора государственных услуг, были повышены на 4,5%.
Да, в 2019 году заработная плата была повышена, я прошу прощения, на 4,3%. При этом производительность не выросла вообще. Судите сами. Если бы экономика была ограничена только производственным сектором, с этим можно было бы справиться. Заработная плата составляла примерно 25% в структуре финплана. Читаем экономические труды Менделеева. Повышение в этом случае зарплаты на 10% означало бы увеличение издержек примерно на 2,5%. Что может быть нивелировано повышением производительности при промышленном производстве. Но в сфере услуг то ли оплата труда может достигать 80%, и 10% повышение зарплаты добавляет к стоимости продукта почти 8%. При этом повышение производительности в сфере услуг не может быть больше 1,5% в год. Правда, сегодня отдельные умники предлагают увеличивать производительность с помощью оцифровки трудовых книжек, называя почему-то все это искусственным интеллектом. При этом зарплаты фактически уже увеличены на 4,3%, что, как следствие, уже ведет к росту цен, снижению покупательного спроса, стагнации и дальнейшей деморализации экономики. И теперь понятно, почему чиновники или современные бюрократы не заинтересованы в повышении производительности и развитии промышленности. Эти две сестры, бюрократия и коррупция, всегда идут за руку рядом. Это и называется обществом бюрократических внепромышленных услуг. А по справедливости говоря, проблема приобретает угрожающий характер. Но хвост начинает уже
вилять собакой.
Вилять собакой.
Погодите, а разве эта история началась еще не в 90-е?
Слушайте, я в данном случае не считаю важным понимать, когда это началось. Возможно, это началось даже в период Брежнева. И, скорее всего, так. Но на сегодняшний день меня интересует ситуация в промышленности, в государстве, которую мы имеем сегодня. И те законы, так называемые регуляторные гильотины, которые пытаются применить, они, конечно, нужны, но надо с пониманием к этому относиться. И надо понимать, что нужно в этом случае делать. Там есть конкретные практические примеры. Поэтому я и говорю, что хвост виляет собакой. Быть вообще вассалом Китаем, как говорит, например, президент Франции Макрон, или быть вассалом Европы, как полагают другие, конечно, очень плохо для России. Но неизвестно, что хуже. Но быть вассалом собственной бюрократии и следовать ей – вот это уже реальная опасность. Потому что мы порой принимаем решения, не понимая, а что же там у нас внизу, что же у нас там на нижних этажах.
Для справки. Просто несколько цифр для понимания того, в какой реальности мы живем. Численность населения России в 2019 году без малого 147 миллионов человек. Нас стало меньше где-то на 300 тысяч за год, но, тем не менее, все еще почти 147 миллионов. 2 миллиона 100 тысяч из них – вот из этих 147 миллионов, это госслужащие разного уровня. Причем это именно управленцы. Не бюджетники, бюджетников намного больше, это именно чиновники. 2 миллиона человек в нашей стране, они занимаются управлением. Это чиновники. Для сравнения, на пике бюрократического расцвета в Советском Союзе в 1985 году Российской Социалистической Федеративной Республики, ну то есть тем, что сейчас называется Россия, управляли 1 160 000 человек. То есть, ну, почти в два раза меньше. А всего на весь Советский Союз госслужащих было те же 2 миллиона человек, которые сейчас управляют всего лишь одной Российской Федерацией.
Да-да-да. Еще что интересно на примере Кузнецова, что каждый этот чиновник может позволить себе вывести 1 миллиард долларов с территории Российской Федерации. И если посмотреть не декларации о доходах этих чиновников, а декларации о расходах этих чиновников, то становится не просто грустно, а это вызывает состояние шока.
Многоточие ставим в этом месте. Вернемся в эту студию буквально через пару недель. Сергей Кобин, доктор технических наук, Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
Всего вам доброго. До свидания.